Тогда в Венеции был карнавал. Надев плащ и маску, я велел вести себя во дворец Джустиниани. Все свидетели прибытия моей гондолы с ливрейными лакеями посольства были поражены. Венеция никогда не видала ничего подобного. Я вхожу, приказываю доложить о себе под именем маскированной особы. Как только меня ввели, я снимаю маску и называю себя. Сенатор ошеломлен, бледнеет. «Сударь», — говорю я ему по-венециански, — «сожалею, что беспокою ваше превосходительство своим посещением, но у вас в театре Сен-Люк есть человек по имени Веронезе, который состоит на службе у короля и которого вас безуспешно просили вернуть. Я пришел требовать его от имени Его Величества». Моя короткая речь произвела впечатление. Не успел я удалиться, как Джустиниани побежал сообщить о происшествии государственным инквизиторам, и те задали ему головомойку. Государственные инквизиторы, судьи церковного суда, существовавшего в католических странах Италии и Испании вплоть до начала XIX века. В описываемую эпоху инквизиция была фактическим распорядителем судеб Венецианской республики. Веронезе был уволен в тот же день. Я велел сказать ему, что если он не выйдет в течение недели, я прикажу арестовать его, и он уехал. В другой раз я своими силами и почти без чьей-либо помощи выручил из беды капитана торгового корабля. Это был капитан Оливе из Марселя. Название корабля я забыл. Его экипаж затеял ссору со словонцами, состоявшими на службе республики. Имели место случаи самоуправства, и судно было подвергнуто такому строгому аресту, что никто, кроме капитана, не мог ни взойти на борт, ни выйти на берег без разрешения. Словонцы, круаты, часто состояли в наемном войске Венецианской республики. Оливе обратился к послу. Тот выпроводил его ни с чем. Он побежал к консулу. Последний сказал, что это не торговое дело, и он не может в него вмешиваться. Не зная больше, что предпринять, Оливе вернулся ко мне. Я доложил господину де Монтегю, что он должен разрешить мне представить по этому делу записку в Сенат. Сенат — одно из высших учреждений Венецианской республики, ограничивавшее власть дожа, аристократическое по составу. Не помню, согласился ли де Монтегю на это и представил ли я записку, но хорошо помню, что так как мои хлопоты не приводили ни к чему и эмбарго продолжалось, я принял решение, которое мне удалось осуществить. Не помню, представил ли я записку. Записка была представлена 7 июля 1744 года. Сенат в тот же день удовлетворил требования. Я включил сообщение об этом деле в депешу к господину де Морепа, и мне стоило немалого труда уговорить де Монтегю не вычеркивать этот абзац. Я знал, что в Венеции вскрывают наши депеши, хотя они и не стоили такого внимания. У меня были доказательства этого. В газетах я находил целые отрывки из них, слово в слово. Я тщетно побуждал посла жаловаться на это вероломство. В расчете на любопытство венецианцев я упомянул об этом злоупотреблении в депеше, чтобы напугать их и заставить освободить судно, так как, если бы пришлось ждать для этого ответ от французского двора, капитан был бы разорен до его получения. Я сделал больше. Отправился на судно, чтобы допросить экипаж. Я взял с собой аббата Патизеля, заведующего канцелярией консульства, который отправился, скрипя сердце. Все эти бедняги боялись вызвать неудовольствие Сената. Не имея возможности вследствие запрета взойти на корабль, я остался в гондоле и приступил к составлению протокола, допрашивая громким голосом по очереди всех людей экипажа и ставя вопросы так, чтобы получать ответы, благоприятные для французов. Я попытался уговорить Патезеля, чтобы он сам вел допрос и протокол, так как это было скорее его делом, чем моим. Он решительно отказался, не проронил ни слова и еле согласился подписать протокол после меня. Мой поступок, довольно смелый, увенчался, однако, полным успехом, и судно было освобождено задолго до ответа министра. Капитан хотел сделать мне подарок. Не сердясь, я сказал ему, хлопнув его по плечу: «Капитан Оливье, неужели ты думаешь, что тот, кто не взимает с французов неизвестно кем установленного сбора за паспорта, способен торговать покровительством короля?» Он хотел, по крайней мере, дать в мою честь обед на борту своего корабля. Я согласился и привел с собой секретаря испанского посольства по фамилии Каррио, умного и очень любезного человека, который был потом секретарем посольства в Париже и поверенным в делах. По примеру наших послов, я близко сошелся с ним. Счастлив был бы я, если б, делая с полнейшим бескорыстием все добро, какое только мог, умел при этом вносить достаточно порядка и внимания во всякие мелочи, чтобы не оставаться в дураках и не служить другим в ущерб себе. Но на занимаемом мною посту, где малейшая ошибка не проходит бесследно, я истощал все свое внимание в усилиях не наделать их во вред своей службе. Я соблюдал до конца величайший порядок и величайшую точность во всем, что касалось моей основной обязанности. Не считая нескольких оплошностей в шифрах, которые вынужденная поспешность заставила меня сделать, на что подчиненные господина Амло однажды пожаловались, ни посол и никто другой ни разу не мог упрекнуть меня в небрежном отношении к своим обязанностям. Это заслуживает быть отмеченным, когда речь идет о таком небрежном и беспечном человеке, как я. Но мне случалось обнаруживать недостаток памяти и усердия в частных делах, поручаемых мне, и любовь к справедливости заставляла меня по собственному почину расплачиваться за причиненный ущерб, прежде чем кто-либо вздумает пожаловаться. Приведу только один пример, относящийся к моему отъезду из Венеции, но последствия которого я испытал уже в Париже. Наш повар Руссло привез с собой из Франции давнишний вексель на 200 франков, который его знакомый парикмахер получил от венецианского дворянина Джанетто Нани за поставку париков. Руссло принес мне этот вексель и попросил постараться получить по нему что-нибудь в порядке полюбовного соглашения. Я знал, да и он тоже, что у венецианских дворян в обычае не платить по возвращении на родину долгов, сделанных ими в чужой стране. Когда их хотят к тому принудить, они изводят несчастного кредитора такими проволочками и расходами, что тот приходит в отчаяние и, в конце концов, бросает все или удовлетворяется сущей безделицей. Я просил господина Леблона поговорить с Джанетто. Тот признал вексель, но не согласился платить. После долгих препирательств он обещал, наконец, отдать 3 цехина. Когда Леблон принес ему вексель, у Джанетто не оказалось налицо 3 цехинов. Пришлось ждать. Тем временем произошла моя ссора с послом, после которой я ушел от него. Я оставил бумаги посольства в полнейшем порядке, но вексель Руссло найти не могли. Господин Леблон уверял, что отдал его мне. Я знал его как человека слишком порядочного, чтобы можно было сомневаться в этом. Но я не мог вспомнить, куда девался вексель. Так как Джанетто признал долг, я просил господина Леблона попытаться получить 30 хина под расписку или уговорить его возобновить вексель при помощи дубликата. Джанетта, узнав, что вексель утерян, не захотел сделать ни того, ни другого. Я предложил Русло 30 хина из своего кармана в погашение векселя. Он отказался и предложил, чтобы я договорился в Париже с кредитором, адрес которого дал мне.